Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, чтим и славим память великой во святых угодницы Божией, святой блаженной Ксении Петербургской. Вероятно, всякое русское православное сердце обращалось и обращается за молитвенным заступничеством этой святой угодницы Божией, поскольку она является поистине скорой помощницей, этой молитвенницей ко всякому, кто с верою, упованием и несомненным Христовой помощи обращается к ней. И вот сегодня мы с вами собрались для того, чтобы почтить память этой святой угодницы Божией. Вероятно, многие из присутствующих имели возможность быть у ее могилы на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, там, где она сняла гребение, там, где она трудилась, и где она была особенным образом как-то вот прославила Господа своим удивительным подвигом. Мы поражаемся с вами уделу, который приемлют на себя иные угодники Божии, поскольку даже нашему верующему во Христа человеческому сердцу трудно, а порой даже недосягаемо постичь тот подвиг, который брали на себя святые Христа ради юродивые, люди, которые отдавали Богу в жертву самое дорогое, что можно себе представить, это свой разум. То есть миру они являлись как бы безумными людьми, но это безумие было внешнее, оно было осознанное и осмысленное в том смысле, что человек этому миру как бы представал безумным, но это безумие принимал ради Христа, ради Господа и Спасителя. В тропаре святой блаженной Ксении мы с вами только что слышали удивительные слова: «Безумием мнимым безумие мира поразило Иси». Этим мнимым безумием, которое взяла на себя как удивительный подвиг всей своей жизни, она посрамила безумство подлинное, настоящее безумство окружающей ее действительности. Часто идеализируем дореволюционное время, но ведь прекрасно каждый из нас понимает, что 17-й год вряд ли бы наступил бы в своем кровавом виде, если бы не было века 18-го, когда, собственно говоря, эти безбожные, атеистические, нигилистические идеи, они проникали из Запада на Святую Русь и заражали многих этим вольнодумством и безумием. Практически 17 век, казалось бы, вот, в общем-то, внешне все сохранялось в таком как бы приличии и пристойности. Вроде бы церковь православная была и воспринималась, по крайней мере, так сказать, юридически, как некое государственное вероисповедание. На самом же деле это время уже стало действительно приуготавливать те кровавые распри и драмы, которые разразились уже в 20-м столетии. Когда, начиная, мы знаем с вами, с Петра I, уже начались, так сказать, такие откровенные, можно сказать и назвать их совершенно прямо, гонения на церковь, потому что сначала было упразднено патриаршество, и святейший патриарх и отец, он был заменен на чиновника, так называемого святейшего правительствующего синода, и была такая должность так называемого оберпрокурора святейшего правительствующего синода, и нередко эту должность занимали люди, которые не скрывали своих безбожных и атеистических взглядов. Вот мы с вами говорим не о послереволюционном периоде, я обращаю и подчеркиваю это, а еще о 18-м столетии. В частности, известны вот в истории, особенно этого времени, две фамилии, вот в частности, Иван Мелисина и Петр Чебышев. Они вот были оберпрокурорами Святейшего Синода. То есть они фактически по факту, по должности занимали место Святейшего Патриарха. Но эти люди не скрывали своих атеистических взглядов и всячески их не только подчеркивали, но и навязывали. То есть для них церковь русская была уделом каким-то фольклорным. Они воспринимали с насмешкой, с издевательством те чаяния и верования, которые исповедовали православные русские люди. И Поэтому, конечно, это заражало и пленяло очень и очень многих. А учитывая, что одной из последующих преемниц Петра I была Екатерина II, которая имела, как известно, личную переписку с Вольтером, Жан-Жаком Руссо, то есть с этими французскими энциклопедистами, безбожниками, антиклерикалами, которые действительно ставили смыслом всего своего делания, это борьбу с Церковью Христовую, на Западе с католической, а здесь, поскольку очень много было вдохновленных ими поклонников у них и почитателей, то они, находясь здесь, эти поклонники и почитатели, во главе с самой императрицей, конечно же, вели свою просвещенную борьбу с православной церковью. При Екатерине было закрыто огромное количество монастырей, были поруганы многие-многие церкви. И те священнослужители, которые выступали против этого произвола на Святой Руси, они заключались в кандалы и отправлялись в ссылку, в темницу. То есть мы видим с вами очень страшное время для Русской Православной Церкви. И именно в это начинающееся безбожное время именно просияла подвигами благочестия и святости святая блаженная Ксения Петербургская. Она жила в той молодой и гордой имперской столице, в том блистательном Санкт-Петербурге, основанном Петром I. И именно там особенно эти безбожные атеистические идеи как-то особенно, так сказать, в общем-то, развивались и находили свою плодотворную почву. Именно здесь, в этой столице, гордой, надменной и мало-помалу превращающейся в безбожное такое царствование, воссияла эта святая угодница Божия, которая пленяет нас удивительным подвигом любви, страдания и милосердия. Сегодня апостол Павел сказал нам всем знакомые и очень известные слова. Мы слышали о том, что он исполнять закон Христов прежде всего тем, чтобы носить тяготы и бремена друг друга. Так и сказал в послании Галатам: «Друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов». Вот святая блаженная Ксения Петербургская, она буквально исполнила этот апостольский завет – носить тяготы друг друга. Для человека, конечно же, все окружающие люди должны быть близкими и любимыми им, потому что христианин призван к тому, чтобы научиться любить всех людей. Это самое сложное и самое трудное задача. Но есть среди окружающих людей, даже самых добрых, приятных, близких, есть самые родные, самые близкие. Для людей семейных это домочадцы, для мужа это жена, для жены это муж, это их дети. То есть это самые родные, это родители, конечно же. Самые родные и роднее, вот по плоти нет никого и быть. О святой блаженной Ксении, о первоначальном ее житии очень мало известно. Только лишь о самом главном и основном, о том, что она, будучи с молодой женщиной, ей едва ли было 28 лет, она стала вдовой. Она потеряла горячо любимого мужа, который был полковником и певчим дворной капеллы. Его звали Андрей Федорович. Она, это была скоропостижная, как называют ее, смерть. А в церковном обиходе мы называем смерть внезапную наглую смертью. Потому что нагло она вырывает человека из среды живых людей. То есть он еще, будучи достаточно молодым человеком, он умер внезапно и скоропостижно. И по легкомыслию ли, по каким-либо другим причинам, свидетельствовала сама блаженная Ксения, он умер без покаяния, он умер без напутствия с тайнами, что для христианина нет ничего более страшного. Умереть без покаяния и без причастия святых Христовых тайн. Это совершенно очевидно. И вот поэтому для глубоко церковно мыслящего человека нет более страшного наказания, а нет страшного потрясения, чем смерть родного близкого человека, которая произошла без причастия святых тайн. Само по себе горе огромное, застилающее все, потому что вот мы можем только представить себе, какое страшное обрушилось горе и испытание на эту молодую женщину. которая утратила своего любимого мужа. Но она, будучи глубоко верующим человеком, не только скорбела об этой безвременной утрате, но еще и о том, что умер без покаяния. И какая вечная участь ожидает его. Об этом можно было бы лишь догадываться. И поэтому она взяла на себя величайший, повторяю и подчеркиваю, с трудом нами понимаемый подвиг. Получила себя одежды, привычные для ее, так сказать, образа, и одела одежду своего мужа. Она вышла на погребение своего супруга в его одежде. Ксенюшка умерла, а я, Андрей Федорович. Другого объяснения ее поведению невозможно было бы найти. Это так как-то к ней стали относиться, как к больному, как человеку больному, поврежденному рассудком, человеку, сшедшему с ума и так далее. И она не сняла ничего, не комментировала, почему она так поступила, а просто стала... Она ушла потом из своего дома, так сказать, она раздала все свое имущество там бедным, нищим, и ходила по улицам, еще находила вот там, где ее ночь застигнет, на кладбище очень. И вот она, пытались как-то ей там помогать, там давали какие-то копеечки, ее пытались зимой одевать в какую-то одежду, там какие-то давала другому, иному человеку, более, как ей казалось, нуждающемуся в этом, и зимой, и летом. И действительно, это была удивительная молитвенница, повторяю, в том гордом, так сказать, надменном Петербурге, взявшем для себя ценности совершенно иного характера. Эта святая угодница Божия была молитвенницей и заступницей. Сначала над ней смеялись, глумились, мальчишки швыряли в нее камнями, обзывали и так далее и тому подобное. Стали замечать, что даже просто встреча с нею, мимолетная такая, вот просто совершенно ни к чему никого не обязывающая, она стала приносить какое-то удивительное вспомоществование, какой-то успех в каких-то начинаниях и делах. А потом этих встреч с нею стали искать сами люди и просить ее святых молитв и благословения. Стали видеть, что ее молитвы, ее благословения действуют удивительным образом, и те или иные какие-то жизненные обстоятельства, невзгоды, какие-то неприятности, они с Божьей помощью разрешались. Совершенно очевидным в подвиге этой святой угодницы. Ее замечали очень часто, сначала недоумевали, не могли понять, что происходит. В это время как раз строился Смоленских Божьей Матери на одноименном кладбище в Петербурге, где, собственно говоря, впоследствии и была погребена святая блаженная Ксения. Храм строился, и вот ночью она тягала и затаскивала на леса строительные кирпичи и камни, и все необходимое для строительства. Утром приходили строители и вдруг обнаруживали, что на лесах уже полно строительного материала, который, так сказать, уже, да, из которого вот они возводили стены, и они уже не тратили времени для того, чтобы поднимать эти камни на эти. Таким удивительным образом святая блаженная Ксения, она трудилась и денно, и нощно. И замечали, что ночью она, если днем она как-то ходила по улицам, как-то, так сказать, там как с кем-то останавливаясь, о чем-то говорила, что-то как-то увещевала, а ночью проводила время и замечали ее в пустынных местах. Таким удивительным образом Господь явил и покровительницу этому святому граду. И до сегодняшнего дня, и тому великое количество свидетелей, что значит ее вот, почитание святой блаженной Ксении. Я уже всегда говорю, когда мне приходится святой памяти, и ее святой памяти однажды в Смоленском кладбище, вот если вставляет визуально вот, сложение этого кладбища, то можете представить себе, что вот в этот день, сегодня, вот просто все кладбище забито народом. Просто вот люди, и знаете, вот как бы от такого от проспекта, где ходят вот трамваи, на которых можно подъехать, там достаточно метров, наверное, 200, если вот я не ошибаюсь, наверное, так. Вот такое до кладбища еще расстояние. И вот вся эта дорога, она буквально, вот я помню очень хорошо, потому что сам, так сказать, в этот день, повторяю, в Ленском кладбище, просто вот не просто какой-то такой, знаете, вот какой-то такой ручейком таким людям, а вот просто вот такой вот, просто сплошной, вот вся дорога, она просто людьми заполнена. Люди стоят в надежде, там они будут стоять с утра до вечера для того, чтобы поклониться. Тоже мне однократно говорило, и многие, может, кто-нибудь из вас был в так называемой перестройке в Смоленском кладбище, потому что почитание ее было величайшим. она была еще не прославлена в лике святых, что произошло, как известно, в год тысячелетия крещения Руси. И задолго до этого прославления блаженную Ксению почитали, молились ей, приезжали на Смоленское кладбище. Ее часовенка была ну просто такая вот, совершенно обветшавшая такая, совершенно там как бы такая уже запущенная. Ну вот представьте себе, я помню это время очень хорошо, это уже потом, когда ее прославили, или вернее даже в канун канонизации как-то уже сделали ремонт этой часовни, как-то ее, так сказать, как-то отреставрировали. А до этого она была такая, ну не то чтобы разрушенная, такая просто совершенно запущенная, обветшавшая. Вот все эти вот стены... Вот это, они были буквально так, вы знаете, вот, ну, я уж впечатление, что повторяюсь, из года в год в этих таких нелепых, может быть, сравнениях, но это, она была похожа на такой, знаете, вот Рейхстаг периода 45-го года, потому что вся она была исписана, исцарапана какими-то всевозможными просьбами и какими-то прошениями. Там вот потом уже сделали такую штукатурку, знаете, под шубу, да, как говорят, вот так, чтобы, так сказать, уже особенно так, как бы, невозможно там что-то написать, это не гладкая поверхность, то и до сегодняшнего дня это видишь, что все эти вот какие-то подоконники, какие-то вот эти вот, какие-то вот дверные косяки, оконные какие-то такие вот, так сказать, они все буквально вот унизаны вот записочками и вот подталкивают под них. А вот на тех вот еще стенах, о которых я вам упомянул, можно было прочитать самые неожиданные надписи. Книжка «Помоги замуж выйти», вот, например, да? «Помоги работу найти», «Помоги там, не знаю, там что, ну, вот самые-самые, помоги в институт поступить», все что угодно. Трогательное всенародное питание и твердая несомненная уверенность, что ее святые молитвы, они не оставят человека. Это удивительное свидетельство того, когда человек, всецело отдав себя на служение, не только спасается сам, но и необыкновенная угодница Божия. Пениями в алтаре, размышлению, рассуждению, что, кроме всего прочего, она еще является и подвиг она взяла ради спасения своего собственного. А ведь как обыкновенно люди поступают? Ну, конечно, горе есть горе, там, конечно, сказать, там, оно обрушилось, оно, так сказать, каким-то оно подломило человека и так далее. Ну, жизнь, как говорят, продолжается, человек приходит в себя, как-то, так сказать, время, как говорят, лечит и так далее, человек начинает строить планы на будущее, он устраивает свою жизнь, ну и так далее и тому подобное. Это, в общем-то, не предосудительно, это как бы обыкновенный какой-то, я не знаю. Здесь мы видим совершенную жертву. Вот себя самое она отдала на воспасение, потому что муж умер без покаяния. Невозможно ни о чем другом мыслить и думать, кроме как о спасении. Поразительный, выходящий за человеческое понимание подвиг. По крайней мере, вот я не могу постичь его и вобрать, вместить в себя настолько, чтобы действительно вот даже до конца его понять. Такова любовь, таково самопожертвование. Мы имеем удивительную молитву. Этим объясняется то, что до сегодняшнего дня это имя очень часто можно услышать, потому что оно затрагивает какое-то удивительное совершенно вещи о том, как должно и как можно следовать за Христом тогда, когда тебе посещают страшные жизненные испытания. И мы молимся о том, чтобы Господь ее святыми и благоприятными молитвами не оставил и нас, не оставил и наши семьи, и даровал нам твердое и незыблемое следование за Христом, несмотря ни на какие жизненные испытания, невзгоды, печали. И молитвам святой блаженной Ксении Господь додарует всем нам все, чем посещает нас Господь в нашей жизни, преодолеть и удостоиться вечной радости, где пребывает во славе единого Бога, святая блаженная Ксения Петербургская, память которой мы сегодня празднуем и прославляем. Аминь.